Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В начале этого часа передачи из цикла «Таинства Церкви» священники Максим Мараев и Глеб Курский говорят о таинстве брака. Далее мы предложим вашему вниманию телефонный разговор директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с депутатом польского сейма Евгением Чиквиным. И завершит этот час вещания круглый стол, посвященный 20-летию журнала «Лампада». В студии «Радонежа» настоятель храма иконы Божьей Матери Знамения протоиерей Георгий Полозов и редактор журнала «Лампада» Павел Демидов. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам Церкви. Сегодня мы будем говорить о таинстве брака. У нас в гостях священники Максим Вараев и Глеб Курский. Отец Максим, отец Глеб, расскажите, пожалуйста, что такое таинство брака?
Таинство брака можно определить так, как одно таинство, одно из таинств Церкви, в котором брачующимся жениху и невесте преподается благодать для того, чтобы соделать их союз в образ Христа и Церкви, для того, чтобы соделать вот их брак малой церкви.
Всегда ли существовал брак?
В книге Бытия, в первой книге Библии, мы читаем о сотворении супружеской пары. Человек творится как существо семейное и существо церковное. Первая церковь была тождественна первой семейной паре. Притом есть любопытное такое обстоятельство, при котором Господь творит человека, что изначально Господь творит одного Адама и дает Адаму вот сполна познать свое одиночество. Вот, и Адам ходит по райскому саду и вот не ощущает той полноты бытия, вот, которую он получит, ощутит после сотворения Евы. И только когда вот он осознает это несовершенство, незавершенность своей природы, вот Господь творит Еву. Он говорит то, что нехорошо человеку быть одному, творит ему помощницу. И вот тогда вот Адам ощущает, испытывает вот это райское блаженство полноты жизни, полноты бытия.
Чем в таком случае отличается брак от сожительства? Потому что и здесь мы видим, что существуют брачные отношения, точнее, половые отношения, и часто ведется общее хозяйство, бывают дети. Чем одно отличается от другого?
Знаете, тут еще есть некая третья модель отношений, вот, которую, кстати, вы сейчас не упомянули. Дело в том, что есть брак, есть христианский брак, вот, а есть не брак. Если вот, как бы, рассматривать, производить какое-то такое сравнение, тогда мы должны сначала ответить на вопрос, как я полагаю, чем христианский брак отличается от нехристианского брака. А потом уже, так сказать, вот, уже можно говорить на тем, чем брак отличается от не брака.
Давайте начнем сначала. Чем христианский брак отличается от нехристианского брака?
Ну, думаю, что и здесь сначала надо ответить, чем христианин отличается от нехристианина, потому что христианский брак заключается между двумя христианами. И тут мы обратимся к апостолу Павлу, который говорит, что христианин – это есть новая тварь, это есть новое творение. Поэтому и христианский брак, вот он отмечен вот этой особой печатью, такой благодатной новизны. То есть христианский брак, он как вот христианин радикальным образом отличается от нехристианина. Человек, который обновляется по образу Христа, как, значит, говорит философ, как бы онтологически различен. То есть он сущностно принципиально отличается. Вот. Человек, который вот живет согласно вот каким-то таким естественным своим установкам жизненным, а просто как бы плывет по течению. Также и христианский брак, да, целью своей имеет вот как раз Христа. Совместное познание Христа, совместное возрастание во Христе. Вот эта христоцентричность церковного брака, вот она здесь имеет первостепенное значение.
А если один из супругов не христианин, но они венчаются все равно, есть такая практика?
Ну, здесь вопрос как бы уже более сложный. Здесь, я думаю, то, что говорить о том, что это брак христианский, что это брак как бы церковный, здесь уже либо отчасти можно говорить, вот, вообще можно сказать, что это не христианский брак.
Я позволю себе с Максимом тоже прибегну к помощи апостола Павла. Вот апостол Павел, по-моему, об этом пишет в своем послании к Коринфянам. Перефразируя его слова, можно сказать примерно следующее, что не думайте, что само общение между мужчиной и женщиной сделает вас, христиан, если другая половина не христианская, да, не сделает вас нечистыми, не сделает вас скверными. Наоборот, ваш неверующий супруг в силу того, что вы являетесь новой тварью, вы переходите на новый уровень бытия, он будет освящаться. Так же и ваши дети.
Да.
Поэтому такой брак, такой тип браков, да, о котором сейчас сказал отец Максим, можно рассматривать, наверное, как потенциально христианский. Причем, учитывая то, что и сам христианский брак, то есть когда оба человека, и мужчина, и женщина, уже являются верующими, практикующими христианами, он тоже является некой задачей для них. То есть это тоже динамика.
Есть некая потенция.
Вот. Поэтому пускай мы можем обозначить вот такой брак как низкий старт некий. Да. Некая дистанция, да, принадлежит этим двум людям, но они стартуют с низкого старта, у них чуть-чуть хуже стартовая позиция. И один, можно так представить, да, является локомотивом для другого, он его...
Вдохновитель.
Вдохновитель, да, да, и он его, можно сказать, тянет, да, или наоборот подталкивает, или зовет, лучше, конечно, третье.
Но воодушевляет.
Воодушевляет. Но принцип тот же самый, это бег. А это вот такая дистанция, в конце которой победители получают нетленные венцы. И это парный вид спорта.
А что делать, если все-таки, несмотря на старания одного из супругов, христианина или христианки, все-таки второй остается глух? И вера ведь это дар Божий.
Но мы здесь должны помнить вот о синтетическом принципе синергии, вот, что все-таки не только как бы дар, да, но еще наше стремление здесь тоже играет значительную роль. Вот, поэтому ни в коем случае мы не должны считать виновниками Бога вот, в том, что, скажем, мой супруг или моя супруга не является верующим человеком. Ну, здесь что можно сказать? Главное оружие христианина – это молитва, надежда, да, и чувство такта. Да, вот, уважение к мировоззрению своей второй половины.
Ну, тот, так сказать, самый худший сценарий, да, который был обозначен, что же делать верующему супругу, если в конце концов его неверующий супруг так и не находит в себе силы все-таки обратиться к Господу. Да? Также о нем говорит апостол Павел, он его предусматривает и говорит о том, что если супруг будет готов отпустить такого человека, то надо этим предложением его воспользоваться. Такой брак не должен, если он как бы выработал свой какой-то ресурс, так скажем, да, объективно, духовно, да, не должен становиться действительно для человека верующего, для верующей половины препятствием. Это мнение апостола Павла.
Мы как раз плавно подошли к теме развода. Сейчас этот вопрос стоит для многих людей. Известно, что, как это сейчас говорят, кризис семьи во всем мире. Так что вы можете сказать на тему развода?
Развод. Хорошую вещь разводом не назовут.
Но имеет ли человек право на развод? Или нам нужно понимать слова Христа однозначно, что ни при каких условиях, кроме прелюбодеяния? И как в таком случае понимать предусмотренные социальной концепцией нашей церкви? Около десятка причин
формальных.
Да-да.
Дело в том, что Христос говорил для своих современников большей части тех причин, которые перечислены в основах социальной концепции, как достаточная причина для развода, достаточное основание для его совершения, просто были неактуальны во время земного служения Спасителя. А вообще вырисовывается такая действительно плачевная ситуация относительно брака. Вот, ну, лично я вижу в этом и какие-то положительные стороны, как бы это парадоксально не звучало. Почему? Потому что если мы посмотрим, на чем исторически созидался брак, мы увидим, что достаточно земных вещах. Почему? Потому что нужно потомство. Особенно для традиционных обществ вот это принципиальный момент. Да, надо передавать имущество по наследству. Да, вот род, фактически полусакральная вещь вот для любого традиционного общества. Женщине нужна безопасность. Женщина сама себя не может прокормить. Поэтому то есть, она заинтересована во вступлении в брак. Вот далее старость, да, человеческая старость. Тоже надо, чтобы кто-то о тех старости заботился и так далее. Поэтому вот брак исторически он вот зачастую держался вот именно на таких достаточно земных вещах. Сейчас все это как бы кануло в лету. Сейчас, собственно говоря, женщина может экономически автономно существовать. И, так сказать, есть службы соцзащиты, которые могут обеспечить человеку достойную старость. И еще много чего есть. Поэтому в пространстве брака освобождается место именно вот для вот этого духовного взаимопроникновения друг в друга, как раз вот для возрастания во Христе.
Отец Максим, да. Это должно страшить, наверное, всех тех, кто вступает в брак, если какой-то базис экономический действительно теряется. Да, вот то, что держало мир до нас, те атланты, да, вот их руки ослабели, и одна духовность. Одна духовная только связь, одна лишь любовь. Это же так сложно.
Кто, по-моему, это должно вдохновлять, понимаете, отец говорит.
Кто может слушать такие слова?
Жестоко слово сие.
Жестоко.
Ну, тем не менее, такова наша реальность. Мы вынуждены существовать в этих условиях, понимаете. Господь Бог нас призывает к этому. Наши жизненные обстоятельства, да, они, кстати, не случайно складываются. Но в этом, кстати, мы должны видеть руку промысла Божьего. Призываю, по крайней мере, наших радиослушателей над тем поразмыслить, каково место брака в ближайшем нашем будущем, какой он будет. Вот я думаю, то, что вот он точно сохранится вот в каких-то религиозных сообществах, где есть стремление людей вот к познанию вот каких-то глубины человеческих отношений, не к потребительскому отношению друг к другу, не вот такой земной взаимозаинтересованности, а именно вот такой глубине.
Беда только, скорее всего, заключается в том, что, конечно же, в церковь люди приходят из мира, а не откуда-то еще из другого места. И, к сожалению, да, та слабость брака, которая уже как бы слабая основа брака, которая была заложена изначально, да, накопившийся груз проблем и каких-то взаимных ошибок, он, конечно, будет тянуть новопришедших христиан, конечно, ко дну. И, так сказать, будет тяжелым грузом, конечно, на их браке лежать.
Конечно.
Вот. Поэтому я думаю, что если ты говоришь о промысле, это прекрасно, и действительно его невозможно здесь не увидеть. Но, очевидно, для таких обществ, как, в частности, российское общество, все-таки в какой-то еще степени традиционное, и многие события последние об этом говорят, мы должны предусмотреть вот некий такой переходный период, да, какой-то должен быть мостик, чтобы людей просто приучить к этому. Пока они действительно не осознают, отказавшись постепенно от этих привычных штампов, стереотипов, видеть в браке лишь, ну, вот этот некий базис экономический, да, и удобство, и комфорт, да, и некий просто правильное статусное положение, да, вот увидеть в этом действительно духовную составляющую.
Увидеть в этом возможность обретения Христа, да, если мы говорим о браке как о таинстве, да, то есть вот этот... мистические.
Да. Поэтому я просто хотел бы корректировать вот твой посыл, что здесь, пожалуй,
никакой
революции быть не должно ни в коем случае.
Вот.
Потому что до этого надо дорасти. Поэтому...
Да, мы же говорим о браке как о пути.
Да.
Я бы хотел тоже коснуться вопроса промысла, но немножко с другой стороны. У епископа Григория Лебедева, новомученика, в его толкованиях на апостола Марка, прочитал следующую мысль. Говоря о браке, он пишет о том, что на всей земле для одного мужчины Богом предусмотрена одна женщина. И его как бы задача найти эту женщину. То же самое в отношении женщины, соответственно. Как вы думаете, это действительно так, что вот для каждого из нас промыслом Божьим уже назначен, выбран супруг? И наша задача вот встретить этого человека. То есть это как вопрос о встрече, да? Вот как и о встрече любил говорить Антоний Сурожский. То есть действительно ли существует такая встреча? Или это не так? Или не совсем так? Что вы думаете по этому поводу?
Как метафора, конечно, очень красиво у нас. Тут, конечно, возникает ряд вопросов. А что, если не встретил?
Значит,
как, что это брак или нет?
Так, значит, не брак. Значит, не твой человек. Понимаете?
Надо разводиться. В социальной концепции такой не предусмотрен случай.
Ну, предположим, смотрите, какая ситуация. Вот, предположим, я сейчас немножко о другом поговорю, но это как некая ассоциация. Человек решил стать монахом. Пришла ему такая мысль в голову. Спасительная? Спасительная, да? Но дело в том, что... Как ему узнать, задумал ли Бог его как монах? Он не знает, он пытается как-то угадать. С другой стороны, он понимает, что вроде бы неплохая мысль, а очень хорошая. Буду монахом, все хочу, буду. Становится монахом, потом получается...
Встречает ту единственную,
которую... Или, да, или получается так, что он понимает, что вот это была его воля о себе стать монахом. Но воля Божия была о нем совсем другая. Стать ему, допустим, семьянином, предположим. Или военным. Или вообще не жениться никогда. То есть вот существует такой момент в жизни? Или это детерминизм? Да, это, такого ничего нет. А человек все-таки более свободен.
Когда Господь Бог творит человека по образу и подобию своему, он уже в каком-то смысле ограничивает вот это свое всемогущество. Вот и вынужден считаться с человеческой волей, что мы, в общем говоря, и видим там, из Священного Писания, даже, собственно говоря, из своего личного опыта всегда. Поэтому я думаю, что Господь Бог не может вот как-то вот человеку что-либо навязать. Всегда вот этот путь согласования человеческой воли и божественной воли, вот, о котором писал, например, преподобный Максим, исповедник, это вот есть такое стремление взаимное.
Да, вы что-то говорили.
Ну, я думаю, что, конечно, наш мир определяется словом, определяется образами словесными. И это замечательный словесный образ, конечно, той самой единственное или единственного, имя которого написано на небесах, рядом с твоим именем, от него нельзя отказаться, поскольку это некий идеал, некая, конечно же, цель. Для человека, ищущего, найти, именно в каждой искать не временного исполняющего, не человека, который его, так сказать, отвлечет от каких-то так сказать, тяжелых мыслей и так далее, не решит его экономические проблемы, а ту самую единственную. Вот искать, относиться к каждому человеку так, что это может быть тот самый мой единственный человек, имя которого рядом с моим именем там где-то записано. И далее, уже человеку, находящемуся в браке, продолжать видеть в этом человеке, смотреть на него такими глазами, как это тот самый написанный рядом со мной. Вот, то есть нас определяет эта метафора, этот образ, он определяет наши отношения. Он нас в хорошем смысле настраивает именно на духовное восприятие брака. И в этом смысле, конечно, мы его с полным правом можем использовать. Но если мы переходим с почвы такой нравственной и практической на почву теологических неких общих размышлений, которые все равно скатываются к вопросу о проведении, о предрешенности событий, да, тогда мы, конечно же, весьма-весьма склонны здесь.
Помните Иоанна Дамаскина, который говорил, Господь, что
Господь все
предвидит, но ничего не предопределяет.
Правильно. То есть вы считаете, что нет у Бога задумки о человеке, да? То есть человек свободен?
Есть задумка о человеке, но человек свободен. Понимаете? Бог, он же существует вне времени. Вот мы... Поэтому каждая, так сказать, моя избранница, условно говоря, может стать той единственной, которую предопределил мне Бог. Это не отменяет моего выбора.
Да, ну и, может быть, это последнее с моей стороны, что можно по этому поводу сказать. Все-таки опыт замечательных супружеских пар, их ощущения друг от друга, да, их ощущения от их жизни, которые получают люди, которые наблюдают их со стороны, как раз укладываются, да, и... Люди чувствуют, что это действительно тот самый человек. Тот самый человек. Ну, опять же, тут таинство брака и вот наше избрание этого другого человека не находится в каких-то уникальных обстоятельствах. Человек, верующий в промысел Божий, а это как раз и означает его верность и веру, он видит в любой ситуации, вот и в любом встречном, и в любой профессиональной, и другой ситуации, да, он видит именно того человека, который должен быть. Вот сейчас я сижу с теми самыми людьми, с отцом Максимом, именно с теми, с самыми нужными, идеальными, имя которых тоже где-то рядом со мной написано. Тем более он так будет смотреть на ту женщину или на того мужчину, с которым он проводит так много времени.
Случай – это псевдоним Бога, говорил Блез Паскаль.
Ну вот я не могу так коротко и ясно, да, изложить эту мысль, но...
А как вы думаете, любой брак является таинством или только церковный брак?
Смотря в каком смысле мы понимаем слово «таинство». Если как особое такое сакраментальное действие церкви, то тут, понятно, что ответ очевиден. Да? Но я думаю, что вообще любая глубина человеческих взаимоотношений, вот она таинственна.
То есть о таинствах можно вообще говорить вот так вот с двух сторон, да? То есть таинство церковное, а есть таинство общечеловеческое, так можно выразить, да?
Есть то, что можно, конечно, различать, но вот так разъединить...
Разъединить
невозможно.
Да, невозможно.
А различать?
Так скажем, таинство церковное вот предполагает раскрытие в человеческих отношениях вот этой таинственной реальности, которая заложена в человеческой природе. В природе человеческих взаимоотношений.
Да, или можно так сказать, да, что именно церковное благословение дает некий старт, дает некую силу для того, чтобы человек выполнил то предназначение в браке, которое о нем имеется у Бога.
Ради которого он пришел в этот мир.
Человек. А значит ли это, что, допустим, люди, лишенные церковного благословения по каким-либо причинам, допустим, живущие в Центральной Африке, или родившиеся до Рождества Христова, ну и так далее, да?
Значит, или что... жившие до 9 века, потому что византийцы, разные формы регистрации и благословения брака.
Значит ли, что они были лишены благословения Божьего?
Скорее всего, нет. Действительно, и надо вспомнить просто историю ранней церкви, и мы узнаем, когда мы обращаемся именно к этому периоду, о том, что церковь всегда принимала в качестве законного брака брак, зарегистрированный и считавшийся законным, согласно тем языческим законам, тем гражданским законам той страны, где жили христиане. Вот, то есть обычный государственный брак при условии того, что в него вступили христианин и христианка, считался браком благословенным. То есть само то, что они, засвидетельствовав перед миром, перед государством верность друг другу, живут церковной жизнью и свою жизнь строят по евангельским принципам, делая их брак, конечно же, благословенным и церковным. В течение истории церковь обогащалась новыми чинопоследованиями, новыми молитвами, потому что процесс творческий, он неостановим. Тем более в церкви, которая, собственно говоря, эту творческую роль исполняет в мире, по большому счету, именно она. Вот. И поэтому в какой-то момент назрела необходимость сформулировать вот то, что было скрыто, то, что было имплицитно, сформулировать в виде особого... Сначала молитвы, конечно, все начинается с одной молитвы, а потом и целого чинопоследования, которое сначала предлагалось для людей особых, знатных, то есть венчались цари, венчались вельможи, бояре.
В требнике так написано.
Да. Аще бояре. А лишь затем очередь доходила и до слабых мира сего. Вот, и уже все действительно получали это церковное благословение именно через таинство венчания. Но надо, конечно, отдавать себе отчет о том, что это был длительный процесс. А раз так, значит, конечно, ничем не обделен ни христианин 4 века, который не венчался сегодняшним чином. И мы перекидываем мостик, вот пытаемся ответить на тот вопрос, который вы задавали, да, вот по поводу Центральной Африки.
Вот если нет такой возможности, то надо уповать, чтобы она появилась.
Да. Делать все, что от тебя зависит, да?
Да, действительно, не стоит. Вот и все то, что сказал отец Глеб, это абсолютно не умаляет значение современной практики заключения церковного брака. Вот это. Если такая есть возможность, а у подавляющего большинства православных христиан такая возможность есть, вот при наличии веры, кстати, такой вот решимости, такого духовного дерзновения у обоих супругов, конечно же, нужно венчаться.
В этом случае отказ, в наших современных условиях, отказ от венчания, он действительно есть некое намеренное противление этому благословению, отказ от этого благословения, а значит, от этой ответственности перед Богом.
И можно и говорить, друг перед другом.
И друг перед другом, конечно. Поскольку нельзя, как некоторые делают, прийти и попросить их повенчать, несмотря на то, что они не зарегистрированы в ЗАГСе. Потому что ошибка таких людей очень простая. Да, ты должен взять полноту ответственности. И взяв ее, да...
В том числе юридическую ответственность.
В том числе юридическую. Полноту.
О земных основаниях брака.
Да, да. Затем ты уже можешь говорить о том, что да, я и перед Богом эту ответственность беру. Как же ты можешь обещать что-то Богу, если ты не можешь обещать это своему ближнему?
Мне кажется, мы как раз ответили на вопрос, чем брак отличается от небрака, да?
Ну, да.
Вообще-то в течение венчания не припомню никаких обещаний, если честно.
Ну, там спрашивается, не обещался ли...
Да, вот это да, вот в прошедшее время. Да.
Дело в том, что обещать-то надо до того, как ты приходишь со своей избранницей в храм. Вот эти вопросы обычно заблаговременно обсуждаются. Вот.
Значит ли это, что все-таки браки совершаются на небесах, а не в храмах?
Преподобный Максим Исповедник говорил, что, кстати, все земные вещи, вот они так или иначе предвечно в божественном разуме запечатлены. Вот, так что, если с этой позиции посмотреть, то да, все, так сказать, на небесах. Вот. Ну, вообще, все на небесах. А здесь, как бы, это лишь некое такое отражение, да, есть образ.
Ну, да. Ну, собственно говоря, это то, что о чем можно сказать словами Евангелия, да, если ты не был верен в малом, вот в этой реплике, в этом маленьком эскизе неба, да, если ты пренебрег церковным таинством, не пошел в храм, посчитал это чем-то низшим, недостаточно духовным, да, то ты не будешь поставлен над городами многими. То есть это такой духовный авантюризм, конечно. Это ставка большая, которая, конечно, никогда не сыграет. Это журавль в небе, который улетает от тебя. Собственно говоря, такое отношение просто характеризует современного человека, очень заносчивого, к сожалению, очень легкомысленного, к сожалению.
Вот я думаю, что, может, нам стоит поговорить более прозаичные вещи, о том, что само таинство венчания, практики вот последних десятилетий, оно вплелось в такой, так сказать, ритуальный характер, да, ритуальный строй вообще-то заключения брака светского, да, что просто вот есть некий красивый обряд, который тоже надо присовокупить вот к этой регистрации в ЗАГСе, вот, ну, кстати, зачастую из суеверных каких-то вот позиций, вот, а зачастую просто вот из эстетических, красиво же, да, вот тут, конечно, надо нам предостеречь наших радиослушателей вот от такого легкомысленного подхода к вступлению в брак, да, ну и церковного его благословения, что все-таки сначала надо стать христианином, а потом вступать в церковный брак.
А вы бы стали такие браки венчать, если бы вы знали, что вот люди, которые пришли к вам в храм, они христиане, но, может быть, номинально?
Я бы взвесил степень номинальности их христианства, вот, и потом бы принял бы решение. Неверующего точно бы не стал бы венчать. Вот.
Обычно такие люди, которые находятся на пороге церкви, они все-таки, приходя в храм и высказывая такое желание, они все-таки из глубин своего сердца пытаются достать, ну, все самое священное, все самое доброе, все-все-все, что относится к православной вере, обычно все-таки некое желание, некое намерение они демонстрируют, которое надо, конечно, поцеловать, то есть поприветствовать. А как мы можем иначе ответить на их такое желание, кроме как повенчать их, я не знаю.
Слышал о такой практике, если священник видит, что пара еще не готова, не сформировались они, как муж и жена, именно в духовном плане, на венчание откладывали. То есть вы сначала поживите вместе, вот если у вас все серьезно, и вы не просто так думаете, что действительно реально серьезно, тогда приходите по венчанию.
Поживите вместе в законном, да, зарегистрированном браке.
Вот, да, конечно.
Чтобы тут как-то не было каких-то...
Или просто еще поживите, наберитесь, да, опыта.
Наберите опыта как христиане, воцерковитесь, да, да, иными словами сказать.
Я вот не могу обойти в этой связи вопрос о беседах, которые проводятся перед венчанием с недавних пор, ну, в частности, в нашем храме, где я служу. И они соотносятся с беседами перед крещением. И как в случае с крещением, мы, конечно же, видя то, что человек, с одной стороны, не готов, а с другой стороны, готов потерпеть некоторое неудобство и пройти некую подготовку, что-то почитать, побеседовать лишний раз с священником. Так вот, и в случае с крещением, и потенциально в случае с венчанием, можно откладывать это. Ну, не просто в долгий ящик, не просто на некоторую, так сказать, бесконечную даль. Поживите,
после дождичка в четверг.
Поживите, поживите, поживите. Нет, а именно вот задать некий, ну, наверное, все-таки не очень долгий период, который будет наполнен зато размышлениями и какой-то внутренней работой, которая должна помочь человеку все-таки определиться и понять, что же это такое церковный брак.
Как вы думаете, что должно являться причиной брака?
Хором. Любовь.
Любовь. Хорошо. А его цель?
Хором.
Любовь. Да, я думаю, что на этом можно закончить нашу передачу. Большое спасибо, отцы честные. У нас в студии был священник Максим Вараев и священник Глеб Курский.
Храни себя Господь.
Будьте Богом хранимы.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в связи с недостатком финансирования мы вынуждены оставить диапазон средних волн 846 кГц. Слушайте нас на средних волнах 612 кГц с 20 до 23 часов или круглосуточно на FM 7292. Радио «Радонеж» осуществляет также синхронное вещание в интернете по адресу radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Польский сейм 23 октября специальным постановлением удостоил особого внимания миссию святых Кирилла и Мефодия среди славян. Я зачитаю лишь небольшие отрывочки из этого постановления. 1150 лет тому назад посланные императором Михаилом III и патриархом Фотием святые братья Кирилл и Мефодий начали вести христианизацию славянских народов. Первоначально Кириллом и Мефодием было создано оригинальное славянское письмо и первая славянская азбука, глаголица, которую позже заменила кириллица. Вопреки господствующим в то время убеждениям, святые братья выступили в защиту права каждого народа на использование родного языка в богослужении. Возведение славянского языка в ранг литературного и литургического языка имело фундаментальное значение в формировании славянскими народами, в том числе, говорит постановление, проживающими в Польше национальными и этническими меньшинствами, то есть белорусов, россиян, украинцев, ленков, национальной культуры и языка. В 1150-ю годовщину начала миссии среди славян сейм Польши преклоняется пред большим подвигом святых Кирилла и Мефодия. Сегодня у нас на связи единственный православный депутат польского сейма Евгений Чиквин, который был инициатором принятия этого постановления. И я хочу, Евгений, во-первых, поприветствовать вас. Здравствуйте, дорогой мой пан Чиквин.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, ради Радонеж. Мне очень приятно, что я могу обратиться несколько слов к вам.
Да, дорогой пан Чиквин, обосновывали как-то эту идею принятия. Что, собственно, было вашим мотивом внесения в сейм вот этого постановления и потом сложного, на самом деле, принятия, и такие слова были сказаны по отношению к нашим святым Кириллу и Мефодию?
Ну, прежде всего, то, что проживает наша церковь православная, которой принадлежат белорусы, украинцы, русские, еще есть такая группа этническая ленки. И для нас всех это, конечно, ну, так и для русских, все-таки братья, это их миссия имела фундаментальное значение для проживающих вообще славян в Европе, а для нас в Польше, стране, где преобладает, доминирует и то с огромным интересом римокатолики, поляки, то особое как бы значение. Я хотел, чтобы наш парламент всем вот такой заявлением ну, отдал эту честь, и слава Богу, меня поддержали, правда, не все, но большинство в парламенте через голосование было это принято. Потому что я помню, что для сохранения торжественности проживающих в нашей стране вот национальных меньшинств, которых белорусов, украинцев, это особое значение. И я тоже приводил аргументы, что страны, которые не только православные по традиции, где большинство, но, скажем, и Чехия, и Словакия, где православных немного, они особо отдали честь в этом году, были проведены конференции, у них это праздник государственный. Словакии, они взяли евро, то на моменте 2 евро они предложили, что это есть, ну, все-таки не ходит. Так что думаю, что может для депутатов это тоже имело значение. Так, ну, приятная атмосфера была, потому что большинство поддерживало меня. Я еще такое, думаю, что-то впервые в истории польского сейма решился, и это было понято, потому что я хотел бы, чтобы прозвучало с трибуны польского сейма тоже на церковно-славянском, и окончил свое выступление, прочитал «Тропарк», «Святым Кириллу Мефодию», в котором говорится, может, я припомню, как апостол единоверный славянских стран, учитель Кирилл Мефодий, Богомудрый, Владыку, всех молитвы, всех языки славянским, всех языки в православии, и единомыслию, внутренний мир и спасти души наши. Ну, чудо не произошло, потому что все-таки нашлось 10%, но меньше даже депутатов было против, но подавляющим большинство это было принято.
Ну, это очень приятно слышать. Важно, что в Польше все-таки были признаны два признанных святых. Святых равноапостольных, как мы их называем в нашей церкви. Вот я хотел спросить, Польша все-таки считается одной из защитниц христианства в Европе. А как польский сейм в целом настроен по отношению к христианству и православному христианству в частности?
Сейчас в Польше интересные происходят, значит, интересные, к сожалению, могу сказать, такие процессы. Католическая церковь, которая доминирует, ее влияние на жизнь политическую тоже очень большое, но она подвергается тоже нападками. Сейчас большая телевидение, в большой части газет, такие очень критические, я бы сказал, атаки, которые были, конечно, вызывающие такое негодование педофилии среди священнослужителей и католической церкви. Но они как бы, это их несколько было выявленных, но это обобщается и создается такое в медиах направление, что это касается всех священнослужителей, что вот церковь католическая, она их бережет, сохраняет, защищает. Ну, знаете, у меня очень много появилось критики, тоже персонально, иерархом. Православные небольшое меньшинство, это так меньше касается тех, которые правовые гарантии, которые вот парламент принимал раньше, это я имею в виду законы в отношении государства к польской патрифальной церкви, они очень нам базовую такую правовую защиту дали очень крепкую. И я только вернулся вчера из Киева, где имел возможность встречи с митрополитом Антонием, управляющим делами Украинской православной церкви. И просто с боли слушал там, что на Украине, на нас всех, на православных Польше, тоже вот Софийский собор, я прямо скажу, в таком ругании, что не служится святая литургия, что Почаевская лавра, другие сейчас лавры, Киево-Печерский, что это не передано церкви, это просто недоумение, что страна, которая возглавляет о своих таких намерениях вступления в Евросоюз, это до сих пор не решено, я имел возможность встречи с парламентарами украинскими, я им это спросил, сказал их, ну как вы вообще думаете, как, насколько можно дотянуть, это немыслимо. В Польше для православной, я не говорю о католической, но для нашей церкви практически государство возвратило все, что было отобрано. Тут я хочу в пользу вот моих коллег, польских депутатов, сказать слово спасибо, что они все-таки не только церкви, которые сами принадлежат, но и в меньшинствах проявили такую, ну, я бы сказал, современную мысль, что мы все равны, все церкви по конституции равны, и тоже нам такие права, гарантии даны.
Ну что ж, дорогой пан Чеквин, я признателен вам за это интервью. Я отправляюсь в ближайшие дни в Киев тоже. Там буду участвовать в торжествах, посвященных святому Нестору Летописцу. Это тоже будет большое очень событие культурное на Украине, в Киеве. Для всех наших народов, безусловно, православных. Спасибо вам за ту борьбу, которую ведете в защиту веры, христианской веры и святого православия в Польше. Святые, апостолы, Кирилл и Мефодий, молите Бога о нас. Пан Чеквин, спасибо.
Аминь. Спасибо большое. И всем услышать, желаю Божьей помощи и всех благ.
Храни Господь.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии два гостя. Настоятель храма иконы Божьей Матери Знамени протоиерей Георгий Полозов и главный редактор журнала «Лампада» Павел Демидов. В марте этого года журналу «Лампада» исполнилось 20 лет. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея организовать журнал, как это все происходило, кто автор этой идеи?
В нашем приходе было очень много интеллигенции, людей верующих, которые очень хотели использовать свои способности – Было много специалистов, которые работали на телевидении, было много писателей, публицистов, специалистов в области архивов. И вот ко мне подошла группа людей, которые хотели создать газету. Ну, честно говоря, для меня, как священника, у которого был разрушенный храм, и надо было восстанавливать, такая просьба была совершенно необычной. Я воспринял это просто как, ну, даже не знаю, как. Меня это просто поразило, предложение. И мы стали ее делать. Задача моя главная была, это найти возможность для того, чтобы были какие-то средства, для того, чтобы можно было оплатить бумагу, оплатить типографию. Люди сами нашли себе авторов, темы они находили сами. Ну, мне было очень интересно этим заниматься. Сам я не был публицистом, не был журналистом, и мне вот эта область деятельности была как бы какой-то отдушиной. Потому что с утра до позднего вечера приходилось решать проблемы стройки, восстановления, реставрации. А здесь появилась такая очень интересная тема, и она была нам очень полезна, потому что вокруг нашей газеты, тогда у нас была газета, у нас организовалось большое такое очень хорошее ядро людей, образованных, жителей нашего района, которые приходили и свои возможности, свои способности приносили для того, чтобы наш храм развивался и был построен. Вот надо сказать, что только сейчас у нас закончилась реставрация нашего храма, прошло 22 года с того времени, как я получил указ о назначении настоятелем в этот разрушенный храм. И поэтому, конечно, важная очень роль была в том, что храм был восстановлен, это нашего журнала «Лампада». Сейчас надо сказать, что он у нас издается по всесоюзной подписке, подписной. Он издается и распространяется во многих храмах, в других епархиях. А с самого начала была проблема очень такая острая, животрепещущая. Мы издавали фактически листок. Он у нас был на простой бумаге, в черно-белом исполнении. Изменилось состояние нашей газеты с приходом вот в наше издательство. Наш приход попал с Демидова.
И, видимо, с тех пор газета стала журналом.
Она стала журналом, наверное, все-таки пораньше, еще чуть-чуть до моего прихода. Тут нужно сказать такое, что я второй раз в «Лампаде». Первый раз отец Георгий меня пригласил, тогда, когда она еще была газета, я там работал в течение 2 с небольшим лет. Потом даже приостановился выпуск «Лампады» по финансовым причинам. Это как раз были те самые тяжелые годы, 90-е, конец 90-х годов. Вот. И потом она снова, когда возобновилась, то она уже стала стремиться, в общем, становиться журналом. И 5 лет назад меня отец Георгий пригласил уже теперь делать журнал. Поскольку я профессиональный журналист, я почти всю жизнь проработал в газете «Известия». У меня, естественно, конечно, была определенная подготовка профессиональная. И для меня была тогда самая главная задача определиться, что же это должен быть за журнал, на кого он должен быть рассчитан, кому он должен быть адресован. Я исходил вот из чего. Поскольку все мы, вообще все мы люди, Божьи дети, то значит тогда этот журнал должен быть для всех. Просто одни Божьи дети это осознают, понимают и стараются жить в соответствии с этим пониманием, а другие Божьи дети этого не понимают еще, не осознали. И я решил, что журнал наш должен ориентироваться и на этих тоже вот еще пока не понимающих Божьих людей. Поэтому наш журнал такой, понимаете, довольно широкого спектра, я бы сказал. И когда стал я думать над тем, как его структурировать, то вот тогда возникли вот эти самые идеи, понимаете, идея темы номера, в которой каждый раз поднимался какой-нибудь острый, актуальный вопрос. Вот можно привести несколько примеров просто этих тем номер. Скажем, убережем ли мы родной язык? Это интересно, наверное, и верующим, и еще не воцерковленным людям. Например, как научиться жить в Боге? Что главное, права или обязанности? Откуда в человеке интеллигентность? Возможно ли изжить зло? И постепенно как-то так сложилось, что журнал, в общем-то, ну, он как из отдельных кирпичиков вырос в какое-то такое уже довольно законченное здание. Там вот, помимо темы номер, о которой я вам сказал, там, значит, есть раздел «Церковь небесная». Я думаю, что понятно, так сказать, что за этим стоит. «Церковь земная», «Православие без границ», которое рассказывает о жизни православных людей за пределами России. Там есть 2 очень важных раздела, как мне кажется, которые ведет талантливый писатель Дмитрий Шеваров, это «Страна слов» и «Страна красок». «Страна слов», значит, соответственно, о литераторах, сорванокрасок о живописцах, кинематографистах и так далее. И еще очень важный раздел, на мой взгляд, это мир вокруг нас. Вот он включает уже сюда, вы понимаете, не прямо какие-то церковные темы, но он создает картину того, что весь наш окружающий мир так или иначе пропитан верой, наполнен верой. Вот этот раздел как-то дает читателю почувствовать, что христианская вера буквально обнимает вообще всех людей, что человек находится внутри веры. Вера внутри человека – это само собой понятно, но здесь вера окружает человека. И вот это вот мы стараемся донести до читателей. В основную тему мы, как правило, приглашаем двух человек. Один у нас священнослужитель, и второй у нас мирской человек. И оба они, то есть они не участвуют в диалоге они со мной участвуют, каждый в отдельности. Но каждый из них по-своему, естественно, раскрывает вот эту тему номера. И тогда, когда сопоставляешь эти два диалога, то ты видишь, что действительно люди эти мыслят в одном направлении, несмотря на то, что один священнослужитель, настоятель храма, скажем, богослов известный, а другой актер ли, писатель, общественный деятель. И вот это как раз, мне кажется, тоже создает вот эту картину, что действительно нас окружает христианство. Христианство нас окружает, так как что мы им живем, мы им дышим, так как мы дышим воздухом, что это наше естественное состояние, органичное состояние. Когда, опять же, формировался журнал «Облик» его, была определенная трудность. Мы очень долго искали, вот как раз с отцом Георгием мы тоже много об этом говорили, искали решение обложки. Что такое обложка, мы все знаем, я не буду об этом говорить. Хотелось уйти от вот этих вот привлекательностей, которые есть в других журналах. Хотелось уйти от медийных лиц, от каких-то известных и так далее. И в итоге мы пришли к тому, что на обложке должен быть Божий дом, храм. И мы стараемся в каждом номере найти какой-то интересный храм. Вот здесь вот, например, в одном из последних номеров есть очень интересный храм в Нижней Орианде. Внутри номера там рассказ о нем, как он создавался, как он строился и так далее. У нас, можно сказать, постоянные наши гости, точнее, авторы журнала, люди искусства. У нас была Елена Камбурова, с ней была прекрасная беседа, очень интересная и глубокая. Юрий Соломин, Евгений Стеблов. Причем это все люди действительно воцерковленные, верующие, глубоко верующие люди, вы понимаете? И я вот так думаю, что когда начинаешь читать беседы с ними, то понимаешь, что действительно верующих-то людей очень много. И это уже давно перестало быть экзотикой. И сегодня, мне кажется, вообще уже экзотикой становятся люди маловерующие или неверующие.
Павел Павлович, скажите, пожалуйста, на какие-то актуальные темы ваш журнал реагирует? Ну, допустим, были события в Бирюлево. Вы будете как-то освещать это?
Нет, мы не будем это освещать. Мы это освещать не будем, потому что, вы понимаете, наш журнал выходит один раз в два месяца. И к тому моменту, когда он выйдет, уже это событие уйдет.
Потеряет свою актуальность. Понимаете? Остроту да, такую. У нас еще журнал не такой, который обсуждает такие острые моменты. Не то, что мы прячемся как-то и пытаемся спрятаться от них, зарыть горло в песок. Во-первых, у нас он выходит раз в два месяца, уже сказали. Во-вторых, просто у нас стиль такой, он спокойный стиль. Потому что наша задача, вот я сейчас слушал Павла Павловича, очень интересно со стороны, и я понял так, что, во-первых, я сам строил храм, а мы еще помогали тем читателям строить храм себе еще. Вот этот. То есть мы расширили границы нашего прихода, аудиторию, вот с помощью нашего журнала. И поэтому задача другая совсем. Вот это строительство вот как бы себе вот храма внутри, оно совершенно не связано с этими вот скандальными какими-то, еще какими-то, понимаете, вопросами. Ну вот, например, в последнем номере мы будем писать о убийстве отца Павла Дельгейма. Мы выбрали очень такую спокойную точку зрения освещения этого вопроса. Потому что можно под разным углом зрения все это освещать. Мы выбрали образ, как пастырь вот свою веру исповедовал своей жизнью, даже мученической смертью. То есть он принял себе в дом человека, который был бесноватый. То есть вот дальше уже христианин никак не мог пойти. То есть он жизнь положил ради спасения его. Ну вот так получилось, что скончался мученически.
За два номера до юбилея мы опубликовали в журнале анкету, в которой просили читателей высказать свои отношения к журналу, пожелания, критику и так далее. И подавляющее большинство ответивших нам отмечали как раз вот этот спокойный, умиротворенный стиль, вот эту тональность такую, какую-то, ну, как они говорили, даже исповедальную какую-то тональность журнала, которая, в общем-то, их успокаивала, что они как раз говорили, мы читаем этот журнал и успокаиваемся. Это у нас такое сознательное направление. То есть, вы понимаете, вот вы спросили о Бирюлеве. Вот о Бирюлеве, конечно, об этих событиях мы не писали, как я уже сказал, и писать не собираемся. Но, допустим, у нас был материал, связанный с Ройзманом и с его городом без наркотиков тогда. Но он не был у нас привязан к событию. Мы подняли проблему, понимаете? И поэтому мы не уходим от каких-то острых вопросов, но мы не кидаемся на какие-то оперативные события.
Если поднимать проблему, то нужно ее очень внимательно изучить, подготовить, чтобы она как-то органично вошла в материал и не поверхностно была как-то изложена, а очень на серьезном уровне.
А какие-то церковные вопросы вы поднимаете? Вот сейчас вышел проект документа о подготовке ко святому причащению. Как-нибудь будете освещать его в журнале?
Я думаю, да, потому что это важный вопрос, и он касается всех. И я думаю, да, надо обязательно его поставить, потому что ко мне как к священнику подходят вопросами очень многими люди разного возраста, и возникает очень много каких-то ситуаций, житейских коллизий. И если изложить этот вопрос интересно, он будет многим полезен.
Ваши прихожане, они, видимо, есть ваши основные читатели?
Нет, они у нас есть и в других епархиях. Мы просто рассылаем, допустим, авторам, которые участвовали, принимали участие вот, в создании какого-то определенного номера, так с ними подружились. У нас в Питер уходит, в Владимирской епархии, в ряд других епархий уходит. Поэтому не обязательно только наши прихожане.
А тираж журнала какой?
Сейчас тираж журнала 1500 экземпляров. Кстати, вы знаете, он подрос, потому что мы начинали с 1000. И вот за каких-то 3 года он у нас, в общем, дошел до 1500. Сейчас на фоне снижающихся тиражей общих, мне кажется, что даже если бы он оставался просто на одном уровне, то уже было бы хорошо. Так что это внушает нам оптимизм.
Что еще хочется сказать, что если переходить на ежемесячные издания, то надо уже иметь помещение, надо иметь штат сотрудников таких, которые должны быть обязательны, и фотограф, и способ рассылки. Это очень большие затраты пойдут. Не просто по тиражу, по публикации, по изданию, по печати, а уже создание редакторского коллектива, который уже бы работал полноценно. Поэтому мы сознательно пошли на это. Мы делаем то, что мы в силах сделать. И я считаю, вот пока то, что наш журнал существует, и вот мы привлекаем много интересных авторов, и журнал расходится, я считаю, что мы вот свою работу, функцию выполняем сейчас на этом уровне. У нас затраты на издание одного номера 150 рублей где-то. Поэтому журнал в этом смысле совершенно убыточен, как и убыточна любая такая работа благотворительная. К нам обращаются уже люди и дают какие-то пожертвования. Поэтому мы более-менее как-то покрываем свои расходы. Мы не ставили себе цель максимально расширить аудиторию. Просто я бы тогда уже не был настоятелем. Я уже был бы там заместителем главного редактора как-то по реализации. Вот. А это очень сложно, потому что это очень серьезная работа.
Редкий случай, когда в наше время обходится без коммерции. Потому что сейчас издательское дело православное, к сожалению, очень сильно к этому развернуто. И часто заботятся не о пользе читающих, а о прибыли.
Ну вот здесь, вот вы знаете, я должен сделать реверанс в сторону отца Георгия, конечно. Потому что он, в общем, действительно вытаскивает на себе всю эту финансовую сторону, в общем, держит. И я думаю, что если бы вдруг мы стали бы заниматься какой-то коммерческой стороной, то журнал бы просто очень многое потерял.
Я вот читаю все материалы, обсуждаю вот будущую тему номера с Павлом Павловичем, мы с ним встречаемся с авторами. Я от этого получаю большое удовольствие. То есть у нас журнал готовится заранее, задолго. Мы за несколько месяцев знаем уже будущие номера предположительно, какие у нас планируются будут. Вот. Поэтому для меня, это я еще раз хотел подчеркнуть, отдушина вот в жизни настоятель. Вот. Не могу сказать, что это луч света в темном царстве, но это очень светлая такая полосочка. И я к ней всегда стараюсь стремиться, и участие в этом журнале мне приносит большую радость.
Большое спасибо, отец Георгий, Павел Павлович, за очень интересный рассказ. И хотелось бы спросить у вас все-таки, как ваш журнал можно приобрести?
На последней странице, на последней обложке нашего журнала публикуются адреса и названия храмов, которые этот журнал поступает каждый раз. И вот здесь, ну, я могу их, конечно, сейчас назвать и перечислить, но это будет довольно много, понимаете. Но начинать тут, скажем, Благовещение Пресвятой Богородицы в Петровском парке, Анастасия Узорешительницы в Теплом Стане, Храм Всех Святых во Всехсвятском, Храм Всемилостивого Спаса в Митине. Наш журнал находится в двух подписных каталогах. Почта России и Пресса России. Так что его выписывают у нас, россияне выписывают, провинции получают этот журнал. Авторы у меня оттуда идут, из этих регионов.
Будем надеяться, после нашей передачи вы будете печатать не 1500, а 2.
Мы в этом просто не сомневаемся.
Большое спасибо, что вы нас пригласили на радиопередачу. Мы вам очень признательны за это. Нам очень приятно, что известие, сообщение о том, что нашему журналу исполнилось в этом году 20 лет, услышат радиослушатели вашей передачи. Большое вам спасибо.
Мы очень признательны вам. И действительно надеемся на то, что после этой передачи у нас появятся еще дополнительные читатели и, может быть, и подписчики тоже. Спасибо вам.
Поздравляю от имени Радио Радонеж вас с 20-летием.
Спасибо. Спасибо.